Мы с вами пытаемся сейчас рассмотреть, с моей точки зрения, очень важную тему. Тему можно обозначить как неверные трактовки, или лучше сказать, неверное понимание христианства. Мы, конечно, все прекрасно знаем, каково верное, кого ни спроси, и можно даже, знаете, с изумлением остановиться. А вот каково неверное, каковы неверные трактовки? Мы, естественно, говоря о неверных, будем вспоминать и о том, почему они неверны. Ну, так как вы помните, мы начали с вами с такого очень серьезного и насущного вопроса для нашего времени, когда христианство интерпретируется, то есть, извините за иностранное слово, да, когда христианство понимается как та, если хотите, религия, которая основной своей задачей видит социальное служение, то есть помощь всем, всем больным и здоровым, ученым и невеждам, калекам и спортсменам, умным и глупым, образованным и невеждам. То есть, слышите, основная, кажется, задача христианской религии состоит в чем? В осуществлении того, что правда в Писании мы находим слова о том, что любовь к ближнему является залогом христианской жизни, и без этого вообще невозможно быть христианином. Какой христианин тот, который ненавидит всех и вся? Но вы знаете, мы с вами говорили об этом, к чему может привести такое понимание христианства. Оно в таком случае рассматривается как своего рода просто один из департаментов социального служения государства. Правда, проходит здесь под религиозный, так сказать, религиозным зонтиком, но когда суть усматривается в этом, и при этом утверждается, что именно как раз эта деятельность и делает человека способным к восприятию Бога, то здесь, при всей видимости, кажется, этого положительного момента, мы сталкиваемся с удивительным, я бы сказал, искажением в самой сути этого христианства. Помните, как только мы сказали слово «религия», мы сразу же этим самым не называя, но подразумеваем Бога. Вся суть религии в духовном единении человеческой души, человеческого духа с Божественным Духом, ибо Бог – это не существо какое-то телесное, материальное, которое живет где-то на какой-то планете. Это Дух. Это Дух, представляете? Оказывается, это вообще, мы с вами еще об этом будем говорить, беспрецедентное совершенно понятие, понятие Бога, которое исторически появилось и совершенно удивительным образом. Но суть в чем? Оказывается, вот эта внешняя деятельность, человеческое, носящее, кажется, положительный характер, может не только не изменять человека внутренне, но может даже привести к очень тяжелым последствиям. Я помню, вам зачитывал одно из высказываний, если сейчас найду, то я вам скажу, его зачитаю еще раз, замечательное высказывание одного из святых, который, говоря об этом, утверждал, и прошу запомнить это, вот эта внешняя деятельность, внешнюю деятельность он называет телесным подвигом. И говорит, телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, слышите, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей, тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, даже ненависти, зависти, самомнения. Ну, по-видимому, нетрудно же понять, что занимаясь вот этой всякой деятельностью, находясь в этом строе, созидая, помогая и так далее, человек может совершенно не обращать внимания на то, что в это время происходит с его душой. Как может действительно, особенно если у человека успешно идут дела, какая гордыня может появиться, какое самомнение, какое тщеславие. А когда вдруг увидишь, что у другого гораздо больше успех, чем у меня, зависть и так далее. То есть то самое главное, что составляет в религии само ядро и сущность ее, то есть очищение души от этой всякой гадости, здесь не происходит. Я герой, мне все ордена, все награды, вся слава, и я из простого грешного человека превращаюсь в сатану. Видите, какое дело? Оказывается, вот эта внешняя деятельность социальная, она в обязательном порядке даже должна быть следствием, если хотите, в определенной степени, только серьезнейшего внимания к состоянию своей души. Внимание с точки зрения какого критерия? Конечно, евангельского. А евангельский критерий – это наблюдение за чистотой всего того, что есть в моей душе, и касающееся как душевных, духовных и телесных всех проявлений человека. Вот не случайно поэтому наш замечательный мыслитель, я бы сказал, гениальный мыслитель Алексей Степанович Хомяков, говоря, это середина XIX века, говоря о той увлеченности социальной деятельностью, которую он наблюдал на Западе, он великолепно был знаком, и которая проникла и в лоно российской церкви. Это огромное строительство монастырей, храмов, их украшений снаружи, изнутри, да, эти облачения. Это, ну, слушайте, все это вот это внешнее, прям блеск и красота, как в сказке. Так? С другой стороны, это обращение внимания на ту деятельность, которой занимается любое общество и любое государство. И этим надо заниматься, конечно. Так, в то же время, когда церковь первичной своей задачей начинает усматривать эту внешнюю деятельность, то он написал следующие горькие слова. «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах, ну, понимаете, у нас в России, правда, устриц не водится, кажется, поэтому ясно, он здесь указывает и на западные. Когда церковь вмешивается в толки о булках, это уже русское дело, и устрицах, и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Люди разочаровываются, конечно, ждут от религии другого, святыни, а не просто этой способности заниматься вот этими мирскими делами. Да и, кстати, как только человек начнет этим заниматься, то мы сейчас сплошь и рядом слышим. То один, то другой, то десятый, то двадцатый, то столько миллиардов, то столько миллиардов. Липнут к рукам, что-то такое липнет, миллионы и миллиарды. И трудно бывает и церковному подчас человеку даже от этой липкости избавиться. Искушение колоссальное. Вывод. Человек состоит действительно из души, из духовных запросов и телесных. Но как голова у нас вверху, а ноги внизу, так и душа является, ее святыня, ее чистота является первичной ценностью. И только при этом условии вся деятельность человека, которой человек не может не заниматься, мы все живем в этих земных условиях, не может, только при этом условии ее деятельность, церковная тогда деятельность человека, общественная деятельность, может действительно иметь положительный характер. Прежде всего, забота о душе, не повредить, не увлечься, занимаясь этой внешней социальной деятельностью, не повредить своей душе. Ну, как я вам и говорил, что западное христианство уже давно, я вам скажу, давно, уже много столетий, оно все увязло в этой социальной деятельности. Кстати, если вы будете в составе церковной делегации куда-то по приглашению любой церкви Запада, то вы увидите, что вам будут показывать. И именно вот эти вот все моменты своей деятельности. Ну, что часто, нередко можно встретить и в православных церквах. Вот так, друзья мои, это просто я вам напоминаю этот момент. Вот это одно из искажений, которое сейчас особенно поражает христианское сознание. То есть все больше мы сближаемся с чем? С той идеей, которой живет мир, то есть мирское. А задача мирского в чем состоит? Земное благополучие и только. Ну, естественно, земное благополучие. Вот мирская задача. Под мирским благополучием, разумеется, не только материальное, но, естественно, и культурное, и эстетическое, если хотите, как называют духовное и так далее. Но мирское, то есть именно только земля, земля. Это благополучие, которое оканчивается у человека моментально, во мгновение ока, только когда лопнул сосудик, и все окончено. В этом, кстати, безумие, если хотите, деятельности того человека, который всю свою душу отдает на это, забывает, бедняга. Как великолепно сказал один из, я бы сказал, великих святых православной церкви, хотя он сам из Сирии, даже его некоторые обвиняют чуть ли не в монофизитстве, да, Исаак Сирин, который сказал: «Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни». Точка. Да чего же разумно сказал? Действительно. Только зная об этом, только помня об этом, только понимая это, и только веря в вечность существования личности, вечное существование ее, бесконечное существование личности, которое будет оценивать всю свою эту деятельность с точки зрения чего? Духовных ценностей. Так только тогда можно назвать этого человека разумным. Иначе можно всю жизнь крутиться, как белка в колесе. Как жить? Нет, некогда времени, все, нет. В голове хаос, одни задачи, одни проблемы, только носятся. Ни покоя, ни днем, ни ночью. И так на тот свет. И с чем? Христианство поэтому предупреждает даже каждого человека. Даже когда ты действительно вовлечен в эту потрясающую суету, а все мы вовлечены, и чем дальше, тем больше, предупреждает и напоминает, и говорит: человек, находи каждый день минуты, в которые нужно остановить себя. Стоп! Замри! Не только душой, замри даже телом, даже дыханием. Замри! Вспомни! О Боге! Произнеси хоть несколько раз искреннюю молитву к Богу. Слышите? Остановиться надо. Потому что этот поток, этот вихрь суеты, он сметает на своем пути всю нашу жизнь. Недаром Христос сказал: не отягчайте сердец ваших объедением. Но объелся человек через пару часов, ничего там, через три. Пьянством похуже. И суетой житейской, которая вообще не оставляет человеку места, совсем в душе места, чтобы вспомнить о том, что я смертное существо, и с чем я перейду туда. Кстати, вот эта вот идея, идея такого, я бы сказал, преобладания в Вы слышите, речь идет не об отрицании этой деятельности, я говорю о социальной вообще. Совсем речь идет не об этом, не об отрицании, а о том, когда она становится первичной, главенствующей, а подчас единственной целью и сущностью религии. Кстати, вот эта идея, она же глубоко сидит в нашей душе. Нам же прежде всего хочется вот здесь все, что можно, так сказать, делать. И эта идея выразилась, я бы сказал, в первые века христианства в обращении к одной из мыслей, которая употребляется всего единственный раз во всем Священном Писании и нигде больше. Причем в Апокалипсисе, в этой таинственной книге, в которой, вы знаете, уж предупреждают и святые, не лезьте, пожалуйста, вы туда. Не лезьте, не мните о себе, что вы все поймете правильно. Это таинственная книга. Остановись. Нет, это-то самое интересное. Ну, как дети, знаете, игрушку дали, что-то пищит, кричит, давай ломать туда, посмотреть, кто там пищит или что пищит. Так и взрослые. Такие же апокалипсис. Все, тайна. Сейчас раскроем. И вот там, в Апокалипсисе, мы находим идею, которая, ну, если говорить, выражаться греческим словом, идею хилиазма. Хилия значит тысяча, то есть упоминание о тысячелетнем царстве Христа на земле. Еще обращаю ваше внимание еще раз. Такая важная, правда, мысль. Это же серьезнейшая мысль. Оказывается, будет тысячелетнее царство Христа на земле со всеми святыми, и вдруг об этом ни в одном Евангелии, ни в одном послании, только в этой таинственной, малопонятной книге Откровения Иоанна Богослова. Ну, слушайте, тот, кто ищет, тот всегда найдет. И тут нашли раз и вцепились в тысячелетнее царство. Праведники, когда будут тысячу лет царствовать со Христом. И какие тут только концепции не развивались. И развиваются, к сожалению, до сих пор. Не понимают. Обратились бы к Андрею Кесарийскому, который говорил о чем. Обратились бы ко всем нашим богослужебным книгам. К учению даже, если уж не первых отцов, которые еще, знаете, еще все было еще много... Еще происходило становление только церкви и церковного сознания. Обратились бы и увидели, о какой земле идет речь. В том же Апокалипсисе написано: «И будет новое небо и новая земля». Поэтому мы находим у всех последующих отцов, кроме Иринея Леонского, может быть, и самых первых веков, мы находим учение совершенно четкое и богослужение. Какое учение? Учение, которое гласит, что Христос своим пришествием, вот этим первым пришествием, этими страданиями своими и воскресениями попрал дьявола и смерть. Почитайте только, послушайте только пасхальные послания Иоанна Златоуста. «Где твоя смерть и жало? Где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты не низвергся иси! Воскресе Христос, и подоши демоны! Он смертное жилище разори своею смертью дней сегодня! Рукописание наше на кресте растерзалось, Господи! Тамошнего мучителя связал еси!» А в воскресных тропарях, которые мы поем громогласно, чего только нет. «Егда воскресли си Христе Боже, тогда ад умертвил еси блистанием божества». Это основная мысль, так пронизывает все воскресные богослужения. «Рукописание наше на кресте растерзал еси». О чем идет речь? Оказывается, не будет того явления, который можно назвать, что ли, входящим уже в три пришествия Христа. Два их. Церковь говорит о двух пришествиях. Первое – Его Боговоплощение. Второе – кончина этого века. О третьем, то есть каком-то промежуточном, когда тысячу лет будут царствовать праведники, так нигде нет, кроме, я вам говорю, упоминаний. И оно очень и очень соблазнительно. Очень соблазнительно. Во-первых, такая мечта. Ну, я, естественно, праведник, и кто из нас не думает, что он праведник? Нет, ну, грешный, грешный. Но все-таки я буду со Христом праздновать тысячу лет, конечно. Это не они, а я. Я-то, конечно, буду в том числе. Видите, соблазнительная, во-первых, идея. Но это что еще? Здесь идея куда худшая и страшная идея. Что перед вторым пришествием Христа придет величайший соблазн, которого в истории человечества не было. Выразителем этого соблазна является тот, кого Церковь именует Антихристом. Слышите? Никакой не противник. Нет-нет, вы слышите имя? Антихрист. Анти – это слово не только против. Анти – это и вместо, то есть подмена. То есть придет Христос, слышите? То есть тот, кто объявит себя Христом. Не он ли принесет это величайшее благоденствие на земле? Ведь у апостола Павла есть одна интересная фраза. И когда скажут «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет пагуба. Значит, с его пришествием наступит мир и безопасность. И мы уже можем понимать, по какой причине наступит. Это будет единое мировое государство, а не множество государств. Воевать будет некому, не с кем. Люди будут полуроботы, какие-то биороботы. А если кто и будет останется человеком, то уже благодаря этой потрясающей технике компьютерной, этим всяким чипом, электронным средством слежения за человеком, есть какие-то воздействия на человека, так никто не может совершить ни одного преступления. Вы слышите, даже если бы он захотел. Как только он поднял свою руку, он тут же будет уничтожен. Вы слышите, никто не сможет, не будет преступлений. Вы подумайте, на земле преступлений не будет. Ну, это что? Царство чье? Разве не Христа? Мир, ох, которого так жаждали, наступил. Справедливость полнейшая, изобилие, какого еще не бывало. Слышите, разве это не Христос? И очень многие, слышите, очень многие христиане примут его за Христа. Недаром Христос предупредил, что многие придут под моим именем и дадут великие знамения и чудеса. Слышите? Даже речь идет не просто о деяниях. Деяния. Чудеса. То есть будут явления мистического порядка. Так? Чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Как же? Хилиазм, апокалипсис говорит. Тысячелетнее царство, праведники, одни святые, никто преступлений не творит. Все, он и есть. И тогда внезапно постигнет пагуба. Видите, чем страшна идея хилиазма? Поэтому во все последующее время, когда еще вначале кто-то высказывал некоторые мысли, потом все это было оставлено полностью, фактически, самим церковным преданием эта идея была отвергнута, осуждена как таковая. В этом отношении, я бы сказал, стоит послушаться мысли святителя Игнатия Брянчанинова, который сказал: «Неясное лучше оставить без истолкования». Лучше оставить без истолкования. Оставьте. Потому что это какая-то страсть. А что там? Дай, Господи, я тебя раздену, посмотрю. А что ты там думаешь? А что в уме Господнем там? И вот это вот неясное для многих истолкование, вот это место апокалипсиса о тысячелетнем Царстве Христа превращается, Боже мой, во что? А уже в царской России уже появилось общество по истолкованию апокалипсиса. Слышите? Не Евангелие, нет-нет. Не апостолу Павлу, у которого вот действительно где требуется истолкование. Да нет-нет, это неинтересно. Какой апостол Павел? Истолкование апокалипсиса, слышите? И сейчас оно возобновило свое существование. И вот собираются умные мужи, которые, кажется, и начитаны богословы Писаний, и начинаем рассуждать об апокалипсисе. Хотя основные все моменты, которые нам действительно полезны и нужны, их понимание, их истолкование у святых отцов есть дано. Вот так, друзья мои, это то, что связано вот с этой идеей, я бы сказал, вот такого понимания христианства, истолкования, социального истолкования христианства. Оно, оказывается, очень и очень опасно, и многие люди, пойдя по нему, утеряют христианство. Вот так. Ну, сейчас я попробую вам еще сказать об одном очень тоже, по-моему, очень важном, да, таком моменте, когда христианцы понимают как своего рода религию, которая открывает человеку путь к магическому, если хотите, ну, слово «магия», конечно, не употребляется, лучше сказать, мистическое средство достижения земного благополучия. Мистическое средство достижения земного благополучия. Ну, суть тут по форме очень простая. Когда суть христианства видит в чем? В обрядах. Во всех религиозных вот этих внешних деяниях, священнодействий, совсем забыли о простой вещи, что даже таинство, слышите, таинство, крещение, Евхаристии, другие, брака, забыли, что в каждом таинстве две стороны. Одна сторона внешняя, которую совершает священнослужитель, это священнодействия. Вторая, самое важное, тот дар благодати, который дает Христос при этом священнодействии. Совершенно разные вещи. Возникает вопрос, и в чем подчас великий соблазн извращает христианство, думая, что Бога можно заставить, Духа Святого можно заставить, совершив священное действие. Вот трижды окунул, произнес формулу во имя Отца и Сына, троичную формулу, и все, и ты Дух Святой никуда не денешь. И ребенок крещен, или взрослый крещен, а он и неверующий. Он и в Бога не верит. Но ему надо креститься. Почему? Ну, я русский. Я верю в традицию, такова наша традиция и так далее. Недаром же говорят, что действительно 70% православных, а только 60% верующих в Бога. То есть, видите, в обряде видят всю суть. Поэтому надо во что бы то ни стало, верующий, неверующий, крестить, причастить, соборовать, обвенчать и так далее, не обращая никакого внимания на слова Христа. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, то есть при том же крещении, осужден будет. И это касается ни одного крещения, касается всех таинств, без исключения. А в причащении так апостол Павел даже грозит смертью. Оттого многие из вас болеют и умирают. Кто недостойно причащается. Ух, какая сила действия Оказывается, суть таинства не просто в том, чтобы совершить внешние действия, а в том, чтобы душа человеческая могла воспринять то, к чему она пришла и запросила этого священного действия, чтобы через него, через этот акт его веры, внешне, благодать Духа Святого воздействовала на эту душу. Ну, что мы видим? Мы все мы знаем. Погони за внешним обрядом, за совершение исключительно внешними священнодействиями. Все, даже это поразительное дело. Вся вера в обряд. Причем даже не думают подчас о том, что при этом каким должен быть человек, чтобы при этом обряде он действительно мог получить благодать Святого Духа. Даже об этом не думают. Главное – помазаться. Под помазание, не опоздать на помазание. Помазание, то есть, извините. Народ так говорят. Вот так. Конечно, дай Бог, что, может, большинство все-таки подходит к этому с верой, благоговением. Да. Но очень часто происходит совсем другое. В связи с этим вы же знаете, сколько. Я уже говорил об этом. Издаются целые книги, какую молитву, кому читать, от какой болезни, при какой скорби, при какой нужде. Прям диву даешься. Христианство превращают в какую-то языческую религию. Надо именно к этой иконе, а не к другой. Другая не поможет. Ни одна, оказывается, Богоматерь, ни один Господь. Вот что происходит. И это, я вам скажу, печальное явление, которое буквально разлагает изнутри человеческую душу. Почему? Потому что, оказывается, верят-то не в то, что только по силе моего покаяния, по силе моего духовного исцеления, по силе моего освобождения от страстей все мне даст Бог, что мне нужно. Нет, да никакого Бога мне не надо. Уже так никто не говорит. Важно вот тут акафист вот такой-то прочитать. Вот до чего дело доходит. Это я вам скажу, страшные болезни. И она особенно поражает наш народ, наш русский народ. Мы особенно склонны к этому обряду верию. Особенно, если западный народ, напротив, склонен вот к этому рационализму, к этой попытке все рационально осмыслить, и ничего не остается в результате для души даже, то наш народ, напротив, обряд больше всего как таковой. Ну, это я просто вам, друзья мои, немножко, так сказать, напоминаю. Хочу еще раз только напомнить еще одну важную вещь. Это о том, что нельзя смешивать нравственность и духовность. Я хочу, чтобы это осталось все-таки в нашем сознании. Нужна нравственность? Бесспорно. Никакой духовности не будет. Это человек у безнравственного человека. Не будет. Но и сама нравственность сама не дает нисколько еще духовности. Мы же с вами говорили, что человек может исполнить почти все заповеди, но если он не имеет смирения при этом, он губит себя, под корень рубит все древо своей жизни. Смирение Макарий Великий уподобляет соли. Какой? Вот вельможа устраивает роскошный обед, приглашает царя, и вдруг оказывается, вся пища не соленая. И царь с гневом приказывает казнить этого вельможу. Без соли, без смирения, все эти успехи, вся эта нравственная жизнь, все это превращает человека в гордеца, ибо где нет смирения, там обязательно есть гордыня. Создает человеке мнение какое? Я не такой, как прочие человецы. Помните? Я не такой. Я все-таки лучше. И не все-таки, а намного. Вот это, вот, друзья мои, беда. Это надо помнить. Нравственность нужна? Конечно. Заповеди должны исполнять? Конечно. Но при этом помнить. Если при этом у меня возрастает, появляется тщеславие, мнение о себе, гордыня, тогда все эти нравственные добродетели превращаются в яд, отравляющий человека и убивающий его. Об этом надо говорить и как можно чаще упоминать. Как вы помните, когда мы говорили с вами о сущности христианства, то вспоминали эту притчу Христа о мытаре и фарисее. Фарисей хвастался своими делами. Он, она праведность, слышите? И вышел осужденным по объяснению святых отцов. А мытарь этот мошенник, кстати, обманщик, который брал налоги большие с людей, чем это требовалось. Но, видимо, совесть замучила. Вошел, едва только в храм вошел, бил себя в грудь. Говорит: «Боже, будь милостив мне, грешнику!» Со слезами просил прощения: «Помоги мне исправиться!» А фарисей, помните, прошел вперед и начал перед Богом перечислять свои добродетели. И мытарь вышел оправданным, а фарисей – осужденным. Удивительная религия христианства. Оказывается, даже не сами по себе добрые дела, не сама даже по себе нравственность, я говорю, сама по себе, да, не они даже делают человека способным к принятию Бога, а именно вот это чувство смирения, чувство покаяния, осознание своего недостоинства, которое в каждом из нас безмерно, только стоит поглубже посмотреть в себя, понаблюдать за собой. Вот так, друзья мои. Вот эти вот вещи, они в высшей степени серьезны. По-моему, о том, что христианцы рассматривали, и до сих пор многие пытаются рассматривать как иудейство, продолжение иудейства, мы с вами говорили, здесь особенно напоминать нечего. Вы понимаете, всю историю идет борьба против христианства и попытка подменить его вот этим Ветхим Заветом. Ветхим Заветом. На Западе сейчас это «ой, так сильно, вы себе представить не можете». Дошло до того, что папа Иоанн Павел II уже посетил римскую синагогу впервые в истории церкви и назвал их старшими братьями. Назвал кого? Тех, для кого Христос – лже-мессия. Слышите? До чего дошло? Уже термин богословский – иудео-христианство. Соединение чего? Если Иисус Христос – лже-мессия в иудействе, если в христианстве ожидаемый мессия – антихрист, то как же это можно соединить? Иудео-христианство. Такова тенденция. И вы должны знать, она будет усиливаться, она станет глобальной, она станет главенствующей в христианстве. Я вовсе говорю не потому, что думаете, что я думаю, мню себя пророком, а это по логике развития вещей это идет. Такова логика, потому что все, что связано с иудейством, это связано с чем? Земными благами. Напоминаю вам мысль отца Александра Меня, который сказал, что Царство Божие в иудействе понимается как внешнее торжество Израиля и потрясающее благоденствие на земле. Слышите, в чем беда? Все на земле. Вот беда. Умные люди. И вдруг здесь самым главным роковая ошибка – на земле. То есть то, что кончается во мгновение ока. Был человек и нет человека. И вдруг на земле. Ну, надеюсь, что здесь это понятно, но это надо не только понимать, это надо, конечно, знать. Но еще одно, о чем мы с вами не занимались, но что представляет из себя очень большую опасность современному христианству и его будущему развитию, это восприятие христианства как некоего пути мистического характера, мистического пути к достижению, я бы сказал, благодатных состояний, мистических переживаний, внутренних озарений. То есть, если хотите, достижение всего того, о чем, кажется, писали и святые отцы, какие у них были тоже переживания. И опять тут, вы знаете, как это легко – сменить ключ. Помните, я много раз приводил этот пример. К одним и тем же ноткам поставьте другой ключ вместо скрипичного, басовой, какая музыка появится. Так и здесь тоже. Все эти достижения, все эти состояния по учению опыта святых отцов являются следствием правильной духовной жизни и ни в коем случае не целью. Они предупреждают, тот человек, у которого возникла цель достичь вот этих всех состояний, всех этих даров, не только внутренних переживаний, но и внешних, прозорливости, чудотворения, исцеления, тот человек, у которого внутри сидит вот эта идея, он стал на роковой путь гибели. Слышите, как? Роковой путь гибели. А почему? Когда мы с вами говорили о сущности христианства, то помните, подчеркивали, какую ужасную мысль проповедует христианство. Ужасную. И невозможно принять. Кошмарную. Оно утверждает ни больше и ни меньше, что, оказывается, все мы, вот мы, находясь в нормальном состоянии, даже не сумасшедшие и даже не больные, мы все глубоко больны. Ну, скажите вы мне такое, я вам отвечу. Кто болен, я или вы? Христианство утверждает, мы все глубоко больны, смертельно больны. Так было написано в первых строках Библии – смертью умрешь. И эта смертоносная зараза, она проявилась в истории и проявляется с такой силой, с такой очевидностью, с такой объективностью, что просто и говорить некуда. Как сказал Эрих Фромм, история человечества наполнена кровью. Действительно, кровью. Почитайте вы историю, почитайте Библию, посмотрите на современную эпоху. Кровью. Это что такое? Нормальность, да? Ничего себе нормальный человек. Говорят, это только какие-то злодеи. Ох, какие-то всю историю какие-то злодеи. В том-то и дело, почему потребовалось прийти Христу, а не ангелу и не пророку, не какому-то великому святому. Никто не мог сделать то, чего сделал Христос. Потребовалось прийти самому, Сыну человеческому, воплотиться, принять на себя вот нашу, вот эту человеческую природу, пострадать. Об этом мы с вами будем говорить, почему и что, и как. Я сейчас не хочу об этом говорить, потому что это вопрос отдельный и очень, очень важный. Так, пострадать самому Христу значит что-то такое, значит, тяжелое. Ну, слушайте, ну, обрезали мы палец, что мы побежим сейчас знаменитость искать, что ли, какую? Когда ищут знаменитости? когда никто не может помочь, а я умираю. Вот этот факт сам по себе. Слышите, что утверждает христианство? Пришествие Христа свидетельствует о том, что человек по своей теперешней, нынешней природе, в которой находится, глубоко, глубочайшим образом поврежден, ненормален, смертельно болен. Вот о чем говорит христианство. К чему это говорю я? Что когда кто смертельно болен, он о чем мечтает? У него боли. Бедный страдает, он только боли утоляющие принимает. Он о чем мечтает? О пирах, конечно, о развлечениях, правда же? Да? Ну что за глупость? Чуть-чуть заболеем, температура повыше, и тоже, Господи, когда же только это пройдет? Об исцелении думает человек, а не о наслаждениях. Слышите, тот человек, который понимает христианство как путь и средство, достижения вот этих сладостей и наслаждений, этих даров и благодати, уже свидетельствует о том, что он слеп. И как слепой не может идти по дороге, не зная ее, упадет и разобьется, так и этот человек на духовном пути жизни. Задача христианства, задача христианского даже совершенства в чем заключается? Даже совершенные люди, чего они достигали-то? Они достигали только максимально возможного в наших земных условиях исцеления от этих гадостей, которые именуются страстями нашими. И по мере этого исцеления происходит соединение человеческого духа с Божественным Духом, и действительно он приобщается этим божественным дарам. Они в нем действительно начинают действовать. Но почему действовать? Потому что он увидел, как разбойник правый на кресте. Но только Ты, Господи, можешь меня помянуть и исцелить, а не я сам. Вся беда этой устремленности человека к достижению каких-то состояний, что он не видит своей болезненности, не видит поврежденности, не видит греховности, не видит своей неспособности избавиться от страстей. Мне одна знакомая говорит, а у меня нет зависти, никакой зависти нет, у меня нет никакой зависти. Это было до того смешно, и тут же что-то такое произошло, я говорю, во, надо же это, с чего это у него? Да. Я говорю, ну у тебя же нет зависти, ты что? Как же такое? Ну, знаете, такое вот наивное сознание у меня нет, уже бесстрастие достигло. Действительно, великие святые говорили, о бесстрастии говорят многие, но достигают его единицы. В чем выражаются действительно истинные достижения? Ну, их никто не описывает, истинные достижения. Даже апостол Павел, когда был восхищен до третьего неба, и тот сказал, что он слышал глаголы, слышал слова, в смысле переживал, то, о чем невозможно говорить, невозможно передать это. Действительно, они непередаваемы. Правда, употребляется и в Священном Писании, и, естественно, отсюда и в церковном языке все. Речь идет о чем? Что человек достигает высочайшего состояния, состояния любви. Любви какой? Это очень, я вам скажу, серьезный вопрос, на котором споткнулись многие-многие подвижники, которые хотели даже, кажется, подвязаться, чтобы что-то такое понять, что такое христианство. И очень многие спотыкались на этом, забыв самое главное. То, что, о чем написал, открыл апостол Павел, что любовь это есть не что иное, как совокупность приобретения, слышите, совокупности вот этих добрых свойств, то есть очищение человека, совокупное очищение всех человеческих свойств от этой греховной заразы. Вот что такое совокупность добродетелей. Очищение, и по мере очищения в человеке только возникает истинная любовь. Поэтому апостол пишет «соуз» – совершенство, то есть совокупность всех совершенств – это есть любовь. И как пишет Исаак Сирин, упоминаемый, это любовь, это божественная любовь, которая является источником жизни и бытия, если хотите, человеческого, который есть сам Бог, не может быть ни в ком, ни в какой душе, не очистившейся от страстей. А очиститься от страстей – это для этого нужно знать целую науку. Надо знать, где они коренятся, как их распознать в себе, как с ними бороться, какие средства употреблять. Многие абсолютно не зная этого, ринулись в достижение любви, не зная по какой причине. Повторяю еще раз, в чем преимущество православия, что оно утверждает, что мы основываем свою жизнь на бесспорном опыте святых отцов. Бесспорном опыте. Ни одного даже какого-то, в чем можно было бы сомневаться. Но когда мы видим поразительное согласие в множестве отцов, говорящих о том, каков этот путь, так мы тогда убеждаемся, вот оно, где истина. И вот какие средства нужно применять, чтобы исцелиться, очиститься и приобрести вот это совершенство, совершенное благо. Ибо выше блага, чем любовь, его просто нет. Просто нет. Тот, кто приобрел любовь, он все приобрел. А у кого нет любви, тот ничего не имеет. Так вот. Еще об одном я и хочу сказать, поэтому одной страшной ошибке, которая имеет место также в понимании христианства, это стремление достичь плодов, не подумав о корнях. Помните, как басню Крылова «Свинья под дубом вековым»? Лишь были бжелуди, ищут желудей, не подумав о корнях. Корни – это вот правильный путь духовной жизни. Плоды – это действительно любовь. Очень яркий пример, друзья мои, в связи с этим, в связи показывает нам католическая аскетика. Здесь мы такие яркие примеры имеем, что просто, ну, это сейчас просто диву даешься. Когда, не зная совершенно аскетического учения отцов, даже не говоря ничего о борьбе со страстями, сразу возгораются любовью ко Христу. И начинаются, особенно у молодых, у женщин, большей частью, романы со Христом. Да-да. Эти мысленные романы достигают такой силы, что им сам Христос начинает, то есть сам в кавычках Христос, начинает являться. Начинаются бесконечные беседы. Встречи, лобызания, обнимания, и чего только нет. Это вообще, это, я вам скажу, просто беда. Причем подумайте, что можно было бы думать, что это какие-то инсинуации. Нет, вот сейчас издается уже, я не знаю, сколько там вышло, в Милане книжка Антонио Сикари «Портреты святых», где он, это просто поражаешься наивности, описывает это все. Описывает эти встречи со Христом, описывает эти романы. Просто диву даешься, даже этого не понимают. Христианство понимают, оказывается, как религию, которую, оказывается, можно с помощью известных средств, но совсем не тех, о которых говорит опыт бесспорных святых, а возбуждение, воображение, так, достичь этой так называемой любви, достичь этих сладостей. Кстати, скажу вам, то, что категорически запрещается всем наследием первого тысячелетия, вы слышите, когда католицы не отпала еще, одна была церковь, категорически запрещалось пользоваться своей способностью воображения, то есть представлять себе там ангелов, бесов, если хотите, Бога, Троицу, Богоматерь, не знаю, что только, да, Христа распятого, не важно, категорически, причем предупреждало, чтобы не сойти с ума. Так? То тот же Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов в XVI веке, пишет целую книгу «Духовные упражнения», которые все основаны на чем? Вообрази себе, представь себе, и начинает расписывать картины, то есть фильмы. Вы хотите духовно упражняться? Сядьте, представьте себе, сидит молодая девушка, читает Священное Писание. Вдруг является ангел. А! Представьте, как, что с ней происходит, как она испугалась. Вы слышите? И поехали картинки. Вы слышите? Это называется духовные упражнения. Они у нас переведены на русский язык. Пожалуйста. Можно почитать это. Духовное упражнение. Или представьте крест, Христос распятый. Я стою перед ним, и я скажу ему все, что я считаю нужным сказать. Вы только почитайте, вы ахнете просто. Это названо, вы слышите, духовными упражнениями. Не борьба с грязными мыслями, не борьба с тщеславием и завистью. Духовными упражнениями называется, а фильмики. Кстати, его эти духовные упражнения, настольная книга во всех католических монастырях. Теперь появилась еще одна книга, но об этом я буду говорить на спецкурсе. Вам только назову ее. Еще одна книга появилась там, «Откровенные рассказы странника». Потому что они моментально человека, моментально. За 5 месяцев странник достиг всех состояний, какие только можешь себе представить. Ура! То, что и нужно. Вот так, друзья мои. Итак, я вам не привожу всех этих католических, не хочу, мне надоело уже. Хочу вам только сказать, что в чем опасность этого явления, что уже сейчас издаются книжки, не кого-нибудь, некоторых афонских монахов, которые проповедуют классический как раз католический путь в достижении любви. Он книга «Порфирий Ковсоколевит», бедный, что пишет? «Житие и слова». Старец Порфирий Ковсоколевит «Житие и слова». Издано у нас в 2006 году. Но мне ее подарили на Афоне, как одному из почетных гостей даже. Да. Представляете? И что же пишет? Не боритесь со страстями. Слышите? Не боритесь с грехом. Любите Бога. Читаешь? Меня любит тот, кто исполняет заповеди. Как же не бороться-то? И вся книга наполнена такими вещами. Я не знаю, кто сам Порфирий Ковсоколевит, какой он. О нем очень-очень такие положительные отзывы во всей Греции. Все греки его любят. Но книга «Житие» Порфирия Ковсоколевита – это классический образец заблуждения, прелести, уводящий человека от самого главного в христианстве. От самого главного. Это просто беда. И зачитаю вам, друзья мои, я сказал Исаака Сирина, и зачитаю вам его. «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». Запомните, пожалуйста, этого. А чтобы препобедить страсти, нужно их увидеть. А человек, который живет, представьте себе, вот в монастырской жизни, никого не убивает, не грабит, все одинаково питаются, одинаково одеваются, все ходят на одни и те же службы. Как тут легко увидеть себя, знаете кем? Не фунт изюма. Как легко. Оказывается, легко. Есть не назидаться чтением вот таких Исааков, которые говорят. Очень легко. Тем более, это я вам сказал об этом Порфирии, а другая книжка «Наставник молитвы Иисусовой» Харалампий Афонский, тот, что советует. Ну, слушайте, это просто удивительно, я вам скажу опять. Он, не ссылаясь ни на одного отца, молодому человеку, который только что пришел, сразу говорит «становись на бдение» и дает огромнейшие правила в 14,5 тысяч молитв Иисусовых, которые говорит, их произносить надо, учти, я мог вам цитировать, но уж не буду, быстро-быстро. И написано, его язык работал как моторчик. Этот способ, я вам скажу, категорически запрещен в практике святых отцов. Такой наставник действительно молитвы Иисусовой, о котором, помните, я вам говорил, как говорили о нем оптинские старцы, Макарий, Варсонофий, Никон, как говорили последующие подвижники, как Игнатий Брянчанинов, неспешность является одним из необходимых условий внимательной молитвы. Как только забудете эту неспешность, внимание исчезает, и тогда ваши эти молитвы, так называемые, превращаются в средство самоубийства. Какое? То, которое мы встречаем в индуизме, где мантры надо произносить быстро-быстро, и через недолгое время вас воссияют всякие психические состояния, в том числе и сладости, и переживания. Открыли и здесь. Забыли о святоотеческом учении. И уже Харалампий учит этого молодого человека. Молодой теперь вкусил эту сладость. Не прошло и часа, написано в книжке, опять, я говорю, в книжке написано, как он уже совершил 3600 молитв Иисусовых. То есть это немыслимо даже в плане реальности. Но дело даже не в этом. А этот Харалампий ему говорит, я могу 100-200 молитв за один вдох-выдох совершить. Чему научаемся? Вы слышите? Слава Богу, что мы с вами, нам никакого духовного совершенства не надо, правда? А мне о покое, аскетике мы не думаем, мы выше это пусть бабушки занимаются. А если бы вдруг кто-нибудь из нас вздумал бы и по Харалампию дунул бы, да, в секунду молитвы Иисусова, что было бы с бедным человеком? Вы слышите, эти книги издаются на русском языке и продаются в монастырях. Так что то, о чем я вам сказал, о католических святых, так мельком, вы слышите, проходит и сюда. Хочется сорвать плод, не вырастить трудом и подвигом нормальной христианской жизни, а сорвать сразу раз, и я уже испытал все сладости и достиг совершенства. Слышите, что движет-то? Наш подвижник, архимандрит Серафим Романцов, монаху, который пришел к нему и сказал, что я имею непрестанную молитву, помните, что ответил? Пожалуйста, запомните, запомните, нет у тебя никакой молитвы, а ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. так ему ответил, что тот бедный ахнул. Наверное, ему это было очень полезно. А то начинаем достигать не молитвы, а произнесение слова молитвы. Ну, хорошо, друзья мои. Но это вот те некоторые вещи, которые мне хотелось с вами, и чтобы еще раз и пройти то, о чем мы говорили, напомнить и искать то, о чем мы не говорили, с тем, чтобы все-таки мы имели представление о том, что каждое христианство, религия, которая говорит о том, о необходимости исцеления нашего от страстей, как может искажаться, и обращать внимание даже уже не на душу, не на исцеление от страстей, а на искание или земного благополучия, или мистических состояний. Да. И это тогда происходит беда. Почему суть христианства – крест? Будем говорить. Так. Будем говорить. Я сейчас просто... У нас будет специальная лекция, друзья мои, об этом, потому что тема очень-очень важная. Вопрос. Потому что вся суть христианства именно в этом. Зачем крест? Как-то мы встречались с мусульманской делегацией, и нам прямо был поставлен вопрос. Первый вопрос. А зачем нужно Богу воплощаться? Он что, без воплощения не мог спасти? Второй вопрос. Вы слышите? Прям мне так понравилось это, четко. А зачем это нужны были страдания? Раз он без страданий не мог спасти, вы что, отрицаете, что он всемогущий Бог? Вы слышите? Ой, я готов был расцеловать этого мусульманина за его эти вопросы. Какой молодец! Правильно. И, кстати, на эти-то вопросы... Самые, кажется, серьезные вопросы. Такие путанные рассуждения. Ну, не знаю, ну вы же, слушайте, а что вы меня спрашиваете? Вы по догматике это проходите. Это...
Слишком много предметов перечисляется в качестве сущности христианства.
Что-что?
И воплощение, и воскресение, и страдания крестные, и вся жизнь Христа, как бы на строительство нашего спасения.
Нет, речь идет, и когда мы говорим о самой... Все зависит, вы знаете, от того, в какой степени, да, расширительно говорить. Можно сказать, сущность христианства, Христос и все. Правда, мало? И больше ничего. Но что это значит? Скажите, что вы сказали? Пожали плечами. И пожали, скажут. А я скажу, Будда. Надо же объяснить, что это значит, правда? И поскольку мы хотим объяснить, то мы начинаем уже говорить. Ну, хорошо. Чтобы понять это, мы вот объясним. Поэтому требуется, естественно, комментарий. А как же? А так это что такое? Одно слово ничего еще не объясняет. А так, конечно, Христос. Все. Для того, кто если это поймет. Но этого недостаточно. Вот так. Поэтому мы и говорим об этом, о сущности Христа. И мы говорили с вами. Есть, так сказать, вероучительная сторона, так сказать, богословская сторона, внешняя, я бы сказал, сторона. И она заключается в чем? В вере, в убеждении, в учении христианском о том, что вся суть христианства – воплощение Христа, Его страдание в кресте, Его воскресение. Без этого не могло бы произойти то, о чем говорит христианство, то есть спасение рода человеческого. Вот, это вероучительная сторона. А есть сторона еще. Говорим, личностная, нравственная сторона. Сторона, которая касается того, что нужно человеку, чтобы получить то спасение, о котором говорит христианство, что Христос – Спаситель. При каком условии он способен воспринять это спасение? Оно же не может носить насильственного характера. Как Толстой издевался, помните? Один согрешил, другой всех спас. И вся история. Может быть, и помните? Нет, говорим. А что требуется от человека? И почему требуется? Почему действительно не мог Бог не посадить дерево этого добра и зла там? Что, он не знал, что сорвут? Знал. А зачем тогда сделал это? и даже предупредил. А зачем это истории жизни человека? Зачем это нужно? В чем дело? Вы слышите, какие вопросы? Это очень важные вопросы. Одно дело формально подойти, Бог всемогущий и все. Оказывается, нет, совсем непросто. Мы с вами об этом обязательно будем, друзья мои, говорить. Важнейшие вопросы, на которые мы должны ответить. И если мы на них не ответим, наше христианство окажется, не знаю, ну, какой-то нравоучительной, может быть, системой и больше ничего. Нет, требовалось это. И почему? Вот тут мы должны обязательно объяснить. Так что обязательно будем об этом говорить. Да, в чем дело? Да, почему нужен быть крест? Но я просто сейчас не хочу, потому что, ну, слушайте, я сейчас скажу 2 минуты, это чепуха. Мы с вами специально будем. Я вам буду приводить и Священное Писание, и святых отцов, да, чтобы мы видели, как они рассматривают этот вопрос. Вот, а то, что об этом говорили, ну да, правда, что мы говорили, я помню, но мне очень хотелось, во-первых, еще немножечко, во-первых, повторить, да, кое-что, и, во-вторых, сказать, ну, немножко, может быть, более подробно, нежели так, как мы говорили. Вот эти искажения христианства, нужно о них знать, нужно об этом говорить по проповеди, буквально, людям поговорить. Ну, правда, основная, может быть, тема для большинства людей – это, конечно, обрядоверие, когда всю суть христианства сводит вот к этим внешним, чисто внешним, как один выразился, церемониям, внешним. Все это внешнее нужно, вот в чем дело-то. Но оно приобретает ценность только при условии том, что человек все внимание свое при этом внешне обращает на душу свою, а не на сами действия сами по себе. Вы же по западным исповеданиям, наверное, проходили такой термин даже, да, «экс опера операта», то есть когда таинства совершаются в силу совершенного действия. Если действия все правильно совершены, правильно поставлены священником, все, христианином принимаются, все в порядке. А у нас нет. А у нас какой-нибудь Марк Подвижник преподобный говорит, да, если ты веруешь и крестишься, то действительно благодать Святого тут же по крещению дается тебе, а зловерным и неверным и по крещению не дается. Слышите? Вот это да. И как же узнать теперь, крещен или не крещен? Так возникает такой вопрос, схоластический вопрос. А возникает из чего? Бог знает, и дает или не дает ему этот дар благодати. Но священнодействие, допустим, крещение, уже повторять не следует. Оно совершено. А уже дар благодати, как они пишут, только Богом дается, а не священнослужителем. Не может священнослужитель, совершив священное действие, и в силу этого священного действия уже Дух Святой будет действовать в человеке. Оказывается, нет. Вот такие... Вот это, пожалуй, может быть, главная проблема, перед которой стоит наш современный человек. Но в целом все вот эти моменты, о которых мы с вами говорили, они все должны быть нам известны. И мы о всех должны иметь представление.